Сегодня мы рассмотрим тему «Сын Божий уплатил за церковь». Эта тема, друзья, взята из послания к Ефесянам. Первая глава. Мы все еще с вами находимся в первой важной, я бы сказал, важнейшей главе послания апостола Павла к Ефесянам. Вместе с тем мы коснемся великого события искупления нас кровью Иисуса Христа. Разрешите мне прочесть 7 стих из 1 главы послания к Ефесянам, где говорится «в котором», то значит «во Христе», «мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Уважаемые слушатели, вы знаете, в вечности Бог избрал, предопределил и сделал нас приемлемыми в возлюбленном, то есть в Иисусе Христе. И мы входим из вечности во время, где планы Бога, Отца, были переданы в руки Христа, который с ними продвинулся в пространство и время, чтобы осуществить создание Церкви. Мы, друзья, имеем исторический факт, что Иисус Христос родился около 2000 лет тому назад, Бог вошел в человечность, родившись как человек. И после своего 33-летнего пребывания на этой земле умер на кресте, был погребен, воскрес в теле и вознесся в небо. Это, друзья, исторические факты, которые дает нам Слово Божье. Будучи здесь на земле, Христос искупил нас своей кровью. Это нечто, это очень непопулярно сегодня. Люди любят красивую религию, такую религию, которая апеллировала бы, взывала бы к их эстетической, склонной к красоте природе. Крест Христов не апеллирует к ним. Он кажется слишком низким для гордого человека. И все же имеются религии и церкви, которые обращаются к старой природе человека, надеясь возбудить в ней высокие благородные порывы духовного характера. В их призывах отсутствует указание именно на искупительную кровь Христа там, на кресте. Такие проповедники никогда не достигнут людей Словом Божьим на спасение. Только кровь Иисуса Христа является полной ценой за наши грехи, слушатели, и в ней мы имеем искупление. После того, как Бог Отец приготовил план, Сын Божий пришел на эту землю, чтобы своими гвоздями, пронзенными руками создать церковь. Весь контекст Ветхого Завета выставляет на показ искупление грехов кровью жертвенных животных. Но это не могло удалить грехов, как вы знаете, из Ветхого Завета. Только Христос мог совершить полное искупление. В послании к евреям в 10 главе, 6 по 13 стихи, говорится об этом следующее. «Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, — это говорит Христос, — вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы поставить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Теперь, друзья, возвратимся к 6 стиху снова, к посланию к Ефесянам 1 главы, где говорится «Бог облагодатствовал нас возлюбленным в котором мы имеем искупление. Слушатель, мы приняты Богом возлюбленным, то есть во Христе Иисусе. А искупление? Искупление – это самое первостепенное дело, которое совершил Христос. И из-за этого Христос пришел на землю, друзья. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы служить и отдать душу свою для искупления многих. Читаем в Евангелии Матфея, 20 главе, 28 стих. Да, друзья, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот какова цель прихода Иисуса Христа на эту землю, друзья. Он пришел заплатить цену за ваше и за мое искупление. Мы были рабами греха, и Христос пришел освободить нас и уплатить за нас цену нашего искупления. Вы знаете, друзья, в греческом языке имеется три слова, которые переводятся по-русски одним словом «искупление». Греческое слово «агораза» означает «покупать на базаре». Это слово употребляется, например, в первом послании к Коринфянам, в 6 главе 20 стих, где говорится: «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Второе греческое слово «экзагораза» означает «выкупить нечто из базара для личного употребления». Это слово употребляется в послании к Галатам в 3 главе 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Это означает, слушатели, что Христос искупил нас так, что мы не будем снова выставлены на продаж. Он уплатил за нас цену и забрал нас из рынка этого греховного мира, слушатели. Мы теперь принадлежим Ему. И третье слово греческое для искупления есть «аполутрозис», которое употреблено здесь в 7 стихе. Оно означает «освободить человека посредством выкупа и сохранить его в свободе». В Евангелии от Луки в 21 главе мы читаем: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Здесь искупление, или в данном случае избавление, означает, что вместе с выкупом совершается и освобождение после уплаты цены. Итак, друзья радиослушатели, человек, мы знаем, продан греху, находится в рабстве греха. Вам стоит только посмотреть вокруг, чтобы убедиться именно в этом. Человек является испорченным, растленным грешником, и он не может делать ничего другого, кроме греха. Почему? Потому что он раб греха. И вот Христос пришел уплатить цену за освобождение человека. Это то, что Господь Иисус имел в виду, когда говорил: «Итак, если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие Иоанна, 8 глава, 36 стих. Да, друзья, искупление – это и есть освобождение из рабства греха. «Если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете. Но если кто-то другой будет вас освобождать, вы никогда не освободитесь от греха». Грех может только простить Христос. Он взял грехи ваши и мои на Себя. И там, на кресте, Он уплатил Своей драгоценной кровью, друзья, уплатил за вас и за меня. Итак, слушатель, подходя к середине нашей библейской лекции, я делаю эту паузу для тех, кто, может быть, только что подключил свой приемник к нашей передаче и не знает, где он находится. Хочу напомнить, что вы, друзья, находитесь в программе, присутствуете в программе «Библейская лекция». «Библейская лекция» выходит в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. С вами, с этой стороны эфира, Александр Захария. Друзья, мы продолжаем нашу передачу и изучением Священного Писания Библии, а именно послание апостола Павла к Ефесянам, 1 глава. Мы остановились на 6 и 7 стихах, где говорится именно о искуплении. Мы только что сказали, что искупление и освобождение – это, можно сказать, одно и то же, или же одна и та же тема, потому что мы не будем свободны без искупления. То есть Христос искупил нас из смерти греха. Он искупил нас на кресте. Он уплатил своей жизнью, своей кровью там, на кресте, друзья. Он стал этим Агнцем Божьим, о котором говорит Слово Божье. Искупление кровью Его, этой ценой крови Своей Он уплатил, чтобы купить нас. Апостол Петр говорит так: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Слушатели, кровь Христа более ценна, чем серебро и золото, конечно. Слово Божье говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Послание к Евреям, 9 глава, 22 стих. Да, без пролития крови не бывает прощения. Это ветхозаветный принцип, который применим для всей человеческой расы от Адама до последнего человека. Мы искуплены не кровью животных, она, конечно, бессильна искупить нас, хотя человек старался принести именно животных, чтобы эта кровь была заместительной жертвой. Но, слушатели, мы искуплены драгоценную кровью Христа, которая в самом деле очищает нас, приняв все это по вере, приняв это как спасительную, искупительную жертву. Прощение грехов не является актом снисходительного какого-то божества, движимого чувством справедливости, праведности или святости. Прощение, друзья, покоится на пролитие крови. Оно не отменяет наказание за грех, но перекладывает его с одних плеч на другие. Смерть Христа и пролитие Его крови есть основание для прощения, без чего истинное прощение невозможно. Здесь мы должны видеть различие между человеческим и Божьим прощением. Они не одинаковы. Человеческое прощение покоится на факте, что наказание заслужено, но им игнорируют. И это считают прощением. Бог же святой и праведный, друзья-радиослушатели, Божье прощение основано на факте, что наказание должно быть приведено в исполнение, и цена его должна быть уплачена. И действительно, Христос понес на себе наши грехи и наказание за них. Он уплатил цену прощения. Господь Иисус сказал своим ученикам: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Евангелие Луки, 24 глава, 46 и 47 стихи. То же самое говорит Павел в послании к Колоссянам в 1 главе. «В Сыне Божьем мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, друзья». Дальше идут слова «по богатству благодати Его». Слушатель, Бог богат благодатью, и Он действует соответственно с этим. Он может прощать грехи, потому что Он богат. Богат благодатью. У Него достаточно благодати, чтобы спасти вас и сохранить вас в спасении. Если вы придете к Нему в покаянии и с верой в искупительную жертву Христа, Он обогатит вас прощением грехов и вечной жизнью. Друзья, наш Бог богат. И здесь мы видим, что Сын Божий сделал для Церкви. Он искупил нас Своей кровью, открыл нам тайну Своей воли и награждает нас наследством. Во Христе Бог дает нам все, не требуя от нас взамен ничего. Он делает нас полностью свободными и не связывает нас никакими обязательствами. Но Его любовь, наполнившая наше сердце, рождает в нас чувство благодарности Ему. И эта благодарность проявляется в нашей готовности служить Ему и быть послушными Ему, Его Слову. Господь Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Это не требование, друзья, но предложение при условии «если». Если вы любите Меня, друзья, если вы любите Его, Он хочет, чтобы вы служили Ему. Он хочет, чтобы вы последовали Его Слову. Он хочет, чтобы вы всегда были верными Ему. Он хочет, слушатели, чтобы вы любили Его. Но если вы не любите Его, тогда забудьте об этом служении. Только то, что побуждается любовью к Нему, принимается им. Мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас. Во время рабовладельчества одна девушка, рабыня, продавалась на торгу. Какой-то человек из добрых побуждений, видимо, решил купить ее и торговался за нее до последнего. Он уплатил цену за нее, повернулся и стал уходить. Девушка пошла за ним. Он обернулся и спросил, зачем она следует за ним. «Ты теперь свободна», — сказал он ей. Но девушка повалилась перед ним на колени и в слезах сказала: «Я хочу вечно служить Тебе». Так и мы, будучи освобождены жертвой Иисуса Христа от рабства греху, если мы любим нашего Искупителя, будем служить Ему, друзья. Он ставит единственное условие – «если любите Меня». Любим ли мы Его настолько, слушатели, чтобы в нас родилось желание служить Ему? Любим ли мы Его настолько, друзья? Если нет, проверим нашу веру. Господь да благословит вас и даст вам уразуметь глубину любви Божьей.